говорит Радио Свобода. Белый дом сделал популярной книгу о себе. Почему адвокаты Трампа хотят остановить публикацию «Огня и ярости»? От правдоподобного отрицания к неправдоподобному. Советник президента США по национальной безопасности о методах и тактике вмешательства Кремля. Конец болотного дела. Общественный защитник о судьбах заключенных. И рождественские традиции Европы. Об этих и других событиях и темах 5 января в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Еще не появившаяся в продаже книга американского журналиста Майкла Волфа «Огонь и ярость. Белый дом Трампа изнутри» стала главным политическим событием Нового года в Вашингтоне. Книга повествует о первых месяцах президентства Трампа, главным образом, на основе интервью с людьми из его окружения. Сенсационные цитаты и отрывки из книги разошлись по заголовкам многочисленных статей. Критики президента Трампа настаивают на том, что это сочинение доказывает их утверждение о том, что Дональд Трамп не соответствует занимаемой должности. Сторонники президента говорят, что в этой книге нет ничего, кроме слухов и домыслов. А адвокат Дональда Трампа требует от издательства задержать выход в свет этой книги, угрожая судебным преследованием. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Если верить самому Майклу Волфу, книга стала результатом его многомесячного наблюдения за деятельностью президентской администрации, благодаря почти неограниченному доступу в Белый дом, санкционированному якобы самим президентом, и более чем 200 интервью с людьми из окружения Дональда Трампа. Впрочем, кто из ближайшего окружения президента сотрудничал с Волфом, непонятно. Очевидно лишь, что большая часть сенсационных цитат принадлежит бывшему главному стратегу Белого дома Стивену Беннону, который ушел из Белого дома несколько месяцев назад. Он не отказывается от авторства приписываемых ему слов. Любопытно, что сам Волф делает важную оговорку. Он говорит, что нередко его источники давали противоречивую информацию. Ему приходилось что-то додумывать и из штрихов создавать кажущуюся ему верную картину происходящего. И получился в результате портрет президента, который в действительности не рассчитывал на победу на выборах. Пришел в Белый дом неподготовленным к роли руководителя государственной машины, личные качества которого разительно отличаются от его предшественников. Например, в удачной, по словам самого Волфа, выдержке из книги, опубликованной журналом «Нью-Йорк Магазин», говорится, что фактически никто из ближайших помощников Трампа и сам кандидат не верили в его победу буквально до последней минуты. Келлиэн Конвей, самая заметная в предвыборной неделе представитель кандидата Трампа по связям с прессой, якобы пыталась воспользоваться ее контактами в средствах информации, чтобы получить работу в одной из телекомпаний. Сам Дональд Трамп, утверждает Волф, не верил в победу, а исходил из того, что не совсем разгромное поражение на президентских выборах принесет ему известность, которого многого стоит, которую можно монетизировать. «Я буду самым знаменитым человеком в мире», якобы сказал Дональд Трамп одному из своих помощников в самом начале президентской кампании. Разные собеседники автора книги много говорят о невежественных репликах Трампа, нелюбви к чтению и любви к ток-шоу на кабельных телеканалах. Своя собственная инаугурация якобы ввела президента в депрессивное состояние, потому что на ней не было звезд поп-культуры первой величины. Его дочь Иванка, согласно Волфу и его источникам, вынашивает идею борьбы за президентство, считая, что у нее есть шансы стать первой женщиной-президентом США. Самое серьезное внимание на этом вполне скандальном фоне привлекла реплика Стивена Беннона, точнее, его оценка поведения сына президента Дональда Трампа-младшего, который во время предвыборной кампании решил встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой, посулившей ему компрометирующие Хиллари Клинтон документы. Беннон назвал эту встречу, в которой также участвовали тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер, изменческой и непатриотичной. Такое предложение Весельницкой, по его словам, должно было спровоцировать звонок в ФБР, а не встречу. Противники Дональда Трампа уже ухватились за эти слова Беннона как за подтверждение подозрений о сговоре людей Трампа и представителей Кремля. Сам президент Трамп отозвался на эту фразу репликой о том, что после того, как Беннон покинул Белый дом, Беннона покинул разум. Как считает американский публицист, автор нескольких книг Дэвид Саттер, эта книга заслуживает критичного отношения. Я прочитал выдержки из этой книги, поскольку книга еще не опубликована, и у меня сложилось сильное впечатление, что, вопреки утверждениям самого автора, он получил информацию из вторых и третьих рук. Сам автор не был участником событий, которые он описывает. И даже если многие из этих сведений соответствуют действительности, что не является очевидным, некоторые люди опровергают приписываемые им фразы. Мы не можем быть уверены, что он верно отразил атмосферу этих событий, был осведомлен о важных деталях. Например, когда он говорит о том, что Трамп был удивлен своей победе на президентских выборах, это не означает, что Трамп начал кампанию в расчете на поражение. А это одно из самых сенсационных, насколько я понимаю, открытий этой книги. Я бы сказал, что это сочинение, скорее всего, не заслуживает доверия. Дэвид, на страницах этой книги, по крайней мере тех, которые нам доступны, дан образ Дональда Трампа, человека, который волею обстоятельств оказался в должности, которой он, грубо говоря, не соответствует. По крайней мере, именно на этом делают сейчас акцент многочисленные комментаторы. Попросту идет кампания с целью убедить страну в том, что он не соответствует президентской должности, что он умственно неполноценен. Я лично считаю, что Трамп по своему складу плохо вписывается в привычное нам понятие о президенте, но я не думаю, что он не соответствует этой должности. На мой взгляд, мы стали свидетелями рождения целой индустрии, которая выполняет запрос определенной части общества, потребляющей любую негативную информацию о Дональде Трампе. И трудно ожидать от людей, участвующих в этой кампании, особой объективности. Они, на мой взгляд, не были объективны до сих пор. Даже такие крупные средства информации, как «Нью-Йорк Таймс» и «CNN», продемонстрировали в некоторых случаях пренебрежение журналистскими стандартами, когда дело доходило до освещения президентства Трампа. Что в такой ситуации можно ожидать от автора с двусмысленной репутацией? Мало того, очень вероятно, что целью людей, которые предоставили ему информацию, было сведение собственных счетов. Это кажется вероятным, особенно в столь разобщенном Белом доме, как Белый дом Трампа. Это также необходимо принимать во внимание, когда мы говорим об этой книге. Тем не менее, Дэвид, Белый дом обеспокоен последствиями публикации этой книги и даже пригрозил издателю судебным преследованием, требуя отказаться от ее публикации. Эта затея, скорее всего, неисполнима, не так ли? Как правило, почти невозможно заблокировать выход книги об общественном деятеле, таком как президент, если только ее герой не докажет, что публикация содержит заведомо фальшивые умышленные заявления, сделанные с целью подрыва его репутации. Планка уровня доказательств в таких делах поднята очень высоко. Можно предположить, что, делая такое предупреждение, адвокаты Трампа считают, что в книге есть неопровержимая ложь, которая может быть основанием для судебного иска о запрете публикации. Ведь несколько парадоксально при этом слышать, что именно Трамп якобы санкционировал доступ Волфа, человека, который написал нелестную книгу о Руперте Мёрдоке, в Белый дом. Хотя сейчас говорят, что кто-то в Белом доме посчитал, что Трамп хочет, чтобы Вольф написал такую книгу, и его допустили без прямого ведома Трампа. Все это выглядит странно. Я сомневаюсь, что сам Трамп допустил журналиста в Белый дом. Скорее всего, это сделал кто-нибудь из его окружения с совершенно определенной целью, говорит Дэвид Саттер.
Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А все-таки может иметь последствия угроза адвоката Дональда Трампа обратиться в суд, чтобы задержать выход книги? Вопрос нашему корреспонденту в США Владимиру Абаринову.
Скорее всего, нет. Сейчас уже появились комментарии юристов. Вчера такое даже беглое исследование вопроса показало, что это все маловероятно. Книга, кстати, должна появиться в продаже уже на следующей неделе. Вот этот жанр вот этого письма, который называется «Остановить и воздержаться», да, с требованием остановиться и воздержаться, он не имеет никакого, собственно говоря, правового значения. Это такое письмо предупреждения, попытка напугать получателя. А дальше нужно, конечно, судиться. Но для того, чтобы судиться, человеку, который имеет претензии, нужно доказать, что книги в данном случае содержится заведомая ложь. И сделать это, в общем, непросто, конечно. Потому что сейчас, конечно, многие ставят под сомнение достоверность книги Майкла Вулфа и как бы надежность его источников, но разобраться в этом это дело, конечно, не суда, а, наверное, все-таки журналистского сообщества. Они в этом будут копаться, будут в этом разбираться. Несомненно одно, что Майкл Вулф пользовался доступом в Белый дом и доступом исключительным. По сведениям пресс-службы Белого дома, 90-95 случаях этих посещений пропуск ему заказывал Стив Беннон, и он действительно говорил с этими людьми. Другое дело, как он все это препарировал, обработал и интерпретировал. Потому что Стив Беннон, который выглядит как бы, ну, из некоторых публикаций, исходя, прежде всего, из публикации «Гардиан», как такой, значит, разоблачитель внутренности Белого дома, на самом деле в книге тоже показан нелицеприятно, вот как такой действительно серый кардинал, действующий за кулисами, в том числе при помощи интриг. Так что книга, конечно, может быть и тенденциозная, она выйдет обязательно, и успех ей гарантирован.
Что же все-таки произошло между Дональдом Трампом и Стивом Бенноном, что привело к такой коллизии и к такому вот первому новогоднему политическому скандалу?
Стив Беннон – это, конечно, очень значительная фигура и в президентской кампании Дональда Трампа, и в начальный период его пребывания в Белом доме, его президентства. Потому что Стив Беннон еще до того, как он стал советником кандидата Трампа, он стал вождем так называемых других правых, которые правее традиционных правых в Америке, идеологом этих других правых. И в конце концов он стал автором и предвыборной программы Дональда Трампа, автором каких-то его лозунгов, каких-то его основополагающих обещаний, которые он клялся выполнить. И в этом смысле, конечно, Дональд Трамп многим ему обязан, он внес очень большой вклад в президентскую кампанию. Поэтому, когда Дональд Трамп неожиданно был избран президентом, Беннон занял исключительную совершенно позицию в его команде, еще в переходной команде. Трамп вообще хотел назначить его шефом своего аппарата, но, в конце концов, для него придумали специальную должность, которая никогда не существовала, должность, которая называлась «главный стратег Белого дома». Он пользовался исключительным доступом к президенту, и вот вдруг все закончилось вот таким разрывом. Причем летом, в августе, он был вынужден уйти из Белого дома. Он проиграл такую аппаратную схватку, да, людям, которые его не любили и которые хотели навести порядок в Белом доме. Прежде всего, Джону Келли, который стал новым главой аппарата Белого дома и решил упорядочить доступ к президенту. Он ушел, но объявил себя верным сторонником президента. А теперь вот, значит, произошло то, что произошло. И я думаю, что это, конечно, связано просто с личной обидой Дональда Трампа. Газета «Гардиан», которая опубликовала фрагменты, вернее, даже цитаты из книги Вулфа, нашла такую болевую точку. Вот, Трамп обиделся на личный выпад. Не против него, а против его сына. И эта личная обида вот выразилась в этом заявлении. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс еще дополнительно сказал, что обвинение в адрес президентского сына – это возмутительно и беспрецедентно. Хотя прецеденты, конечно, есть в истории. Главный эпизод, по поводу которого, значит, разгорелись страсти – это встреча в июне 2016 года в башне Трамп на 25-м этаже в конференц-зале. Встреча главных советников кандидата Трампа. Это Пол Манафорт, это Джаред Кушнер и это Дональд Трамп-младший с Натальей Весельницкой, небезызвестным, значит, адвокатом, которая обещала принести компромат о Хиллари Клинтон. Беннон не критикует встречу как таковую. Он сказал, что встречаться надо было, но надо было встречаться обязательно в присутствии юристов. Тут не поспоришь. И, как о само собой разумеющемся, он говорил о том, что сейчас вот Мюллер сосредоточится на отмывании денег этой командой, в том числе на отмывании денег сыном президента. Это, конечно, действительно серьезный уже выпад. И это скандал. Но скандал, возможно, просчитанный самим Бенноном. Книга Вулфа дает ключ к каким-то эпизодам, о которых мы знали и о чем-то мы догадывались, но она показывает изнанку этих эпизодов. Вот когда на пятый, по-моему, день президентства Трампа вышел указ президента о запрете въезда гражданам семи мусульманских стран. В аэропортах возникла неразбериха, начались протесты. К тому же это была пятница, поэтому много народу в это время летело в Америку. И арестовали людей, которых не должны были арестовывать и так далее. И если верить книге Вулфа, то именно Беннон все это устроил, чтобы обозлить либералов и более резко обозначить границу между либералами и новым президентом Трампом. Хаос, неразбериха – это как бы его стихия. Там очень много забавных подробностей в книге, но я повторяю, Трамп обиделся на... Это личная обида Трампа на Беннона. Но Трамп не может полностью порвать с Бенноном, потому что Беннон – это значительная часть электората Трампа. Он очень популярен, Беннон. Он пользуется влиянием. И он раскалывает этот электорат. Поэтому обострять конфликт не в интересах ни Беннона, ни партии, ни самого президента. И я думаю, что какой-то модус вивенди они обязательно найдут.
Если не найдут, то какие могут быть политические последствия?
Ну, политические последствия – это выборы этого года в ноябре, так называемые промежуточные выборы, да, полный состав Нижней палаты Конгресса переизбирается и треть Сената. У республиканцев довольно сложное положение по многим причинам, но это положение может еще осложниться, если Беннон будет выдвигать и поддерживать альтернативных кандидатов, как он это же сделал в Алабаме на специальных выборах, когда выбирали сенатора взамен Джеффа Сэшенса, да, который стал министром юстиции. Вот Беннон поддержал кандидата, которого не поддерживала партия, и этот кандидат выиграл праймарис, но проиграл выборы кандидату демократов, в чем его тоже Трамп Беннона обвинил теперь. Но проиграл совсем немного, и, в общем, это совсем не показатель. Если Беннон будет продолжать этим заниматься, то республиканцы могут просто не досчитаться мест и в Нижней, и в Верхней палате.
Спасибо. Мы беседовали с Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 5 января. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер говорит, что у администрации нет сомнений в том, что Россия пыталась вмешаться в американские президентские выборы. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Голоса Америки» Грете Ван Састерен Макмастер рассказал, как Соединенные Штаты собираются ответить на российскую кампанию дезинформации. Собственно, первый вопрос и был поставлен именно так. Верите ли вы в то, что Россия вмешалась в выборы?
Да, безусловно, и президент также официально об этом заявлял.
И что мы должны теперь делать?
Мы со своей стороны должны найти способ ответить на эту очень изощренную стратегию, на этот новый вид угрозы, которую Россия усовершенствовала разными способами, в том числе с использованием дезинформации и пропаганды, таких инструментов, как социальные сети, для того, чтобы поляризовать общество, внести раздор и настроить разные группы общества друг против друга. Мы довольно подробно описали эту проблему в нашей стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия. Один из способов противостоять этому – сдернуть завесу, показать, как это делается, показать, кто за этим стоит и с какой целью это делает. Сделав это, мы в значительной мере подорвем их способность оказывать негативное влияние на наше общество и в других странах. Россия очень активно действовала и в Европе. Совсем недавно они вмешивались в выборы во Франции, в референдум о судьбе Каталонии в Испании. Они уже действуют в Мексике. Они пытались спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампанией дестабилизации – это очень важный первый шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а стало быть, ослабит их возможность сеять неуверенность в людях и настраивать сообщество друг против друга.
Но, насколько я понимаю, российская сторона отрицает это, отрицает свою причастность.
Россия перешла от, так сказать, правдоподобных отрицаний к неправдоподобным отрицаниям. Эти же самые люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей. Нет, наших солдат в Крыму и на востоке Украины нет. Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит. Так что надо противостоять российским попыткам дестабилизации. Как я уже сказал, надо сдернуть покрывало.
Но разве Путин все это не отрицает?
Но мы также должны предотвратить дальнейшее развитие конфликта с Россией и найти области для сотрудничества. В последнее время мы видим, что Россия готова идти даже против собственных интересов, лишь бы досадить Соединенным Штатам, Западу и нашим европейским партнерам.
Но Иран помогает Сирии, Путин помогает Сирии. У них там общая цель.
Каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, и Россия должна поплатиться за это своей репутацией, своим присутствием в регионе, потому что она стремится использовать деструктивные действия Ирана, которые разжигают гражданскую войну в Большом Ближнем Востоке. Иран не только вооружает и поддерживает террористические группировки вроде Хизбаллах. Около 80% бойцов, воюющих на стороне режима Асада в Сирии, или в Йемене, связаны с Ираном. Они поставляют этим группировкам ракеты дальнего радиуса действия. И опять-таки надо сдернуть завесу. Надо спросить у России, как это может быть в ваших интересах помогать иранскому режиму и подстрекать его к подобным действиям?
Мне кажется, термин, который использует администрация Трампа, это «стратегический соперник». И за последний год, как сказал президент Трамп, Путин набрал силу. Это не тот человек, которого можно пристыдить и заставить раскаяться в том, что он вмешался в американские выборы.
Но он также довел до того, что на Россию наложены одни из самых жестких санкций в мире. Это не может быть в российских интересах. Мне думается, Россия должна определиться, что именно составляет ее интерес. Россия не может действовать против собственных интересов. Мы и не ожидаем, что она будет так действовать или действовать в интересах Соединенных Штатов. Что мы хотим сделать, так это найти области для сотрудничества, убедить Россию, что в ее интересах работать над устранением основных угроз в современном мире. Разве это в интересах России, если будет нарушен режим нераспространения в Северо-Восточной Азии? Разве в ее интересах, чтобы другие страны Северо-Восточной Азии обзавелись ядерным оружием? Это не в интересах России. Мы уже видим, как крепнет наш союз с Южной Кореей и Японией. Южная Корея и Япония стремительно вооружаются, и это не в интересах России. Если они хотят решить эту проблему, они должны решить проблему Северной Кореи и тем самым позволить, чтобы Северо-Восточная Азия вступила в новую эру процветания. Вы можете себе представить, какую выгоду без постоянной северокорейской угрозы получат Россия, Китай и все вокруг?
Это были отрывки из эксклюзивного интервью советника президента США по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера «Голосу Америки». С ним беседовала Грета Ван Састерен. Видео этого интервью вы можете посмотреть на сайте radiosvoboda.org и в социальных сетях «Свобода». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 5 января ведет Ирина Лагунина. 6 мая 2018 года можно будет официально сказать, что болотное дело, дело о массовых беспорядках оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, закончено. В этот день истекает срок давности по статье о применении силы по отношению к полиции, а вторая статья об участии в массовых беспорядках еще с конца 2013 года попала под амнистию. Спустя почти 6 лет после событий на Болотной площади практически все 35 подсудимых оказались на свободе, отбыв свои сроки полностью, частично или же избежав наказания. В заключении остается только один человек, Максим Панфилов, который признан судом невменяемым. Он сейчас находится в психиатрической больнице в Астрахани. В 2017 году на свободу вышли последние осужденные по болотному делу. Координаторы Левого фронта Леонид Развожаев и Сергей Удальцов, обвиненные в организации беспорядков, а также рядовые участники демонстрации 6 мая, Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих. не помнящих единственный из подсудимых по болотному делу, кому после освобождения назначили еще 2 года административного надзора. За сутки до вступления этого решения в силу он уехал из России. Еще один обвиняемый, Дмитрий Бученков, который на Болотной площади в тот день вообще не был, в ноябре 17-го также покинул Россию, не дожидаясь приговора. Он сообщил, что находится в одном из государств Европейского Союза. Общественный защитник Сергей Шаров-Делане, защищавший на болотном процессе Андрея Барабанова и Ивана Непомнящих, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассуждает о победах и поражениях болотного дела и подводит итоги процесса, длившегося более 5 лет.
Это дело, как по моему глубокому убеждению, стало во многом переломным в истории нашей страны. Это дело переломно, к сожалению, в грустном отношении, в том плане, что власть в первый раз решилась на массовые репрессии в отношении мирных граждан, которые реализовывали свое право на мирный, законный протест, на высказывание своего осуждения. Демонстрация 6 мая 2012 года была согласована органами власти в самом официальном порядке. При этом я бы сказал так, что больше вынесло уроков, к сожалению, на мой взгляд, власть, чем общество. Конечно, была поддержка. Если бы не эта поддержка, все кончилось бы, на мой взгляд, гораздо грустнее, гораздо хуже и так далее. Люди и выходили на митинги в поддержку, и на пикеты, и подписывали воззвания, и помогали финансово, и писали письма ребятам, сидевшим в СИЗО и потом в колониях, что чрезвычайно важно. То есть поддержка была. Но эта поддержка, ну вот как бы мы ее высоко не оценивали, это десятки тысяч человек. Тут очень сказать нельзя, потому что огромное количество помощи финансовой было анонимной. Мы не знаем достоверно, кто сколько людей писало в письма в СИЗО. Много ли это на страну в 140 миллионов? Да нет, конечно, немного, к сожалению. А большая часть общества осталась равнодушным к этой теме. Ну, во всяком случае, никак не проявила своего неравнодушия. Это с одной стороны общество, а со стороны власти... Власть извлекла очень много уроков и очень, к сожалению, квалифицированных. Ну, например, вот то, что сейчас развивается события по 26 марта и 12 июня, что по 5 ноября. С одной стороны, власть уже не идет на большой процесс, потому что поняла, что большой процесс вызывает общественную реакцию, даже такую, которую она вызывает. А с другой стороны, ну вот все эти обвинения в терроризме и к массовым мероприятиям, которых не было ни того, ни другого, через, там, как говорится, через 30-ю статью, то есть приуготовление к... Это, по сути дела, людей сует за мысли преступления, а не за реальные какие-то действия, что вот показывается, власть хорошо извлекла уроки, что больших процессов не нужно, публичности не нужно, а нужно точечно выдергивать людей, создавая атмосферу страха и отчаяния такого среди тех, кто не согласен с действиями власти.
А можно ли тогда сказать, что для власти этот процесс оказался тоже не очень выигрышным, поскольку получилось так, что появилось какое-то гражданское общество правозащитное на волне этого болотного процесса, которое смогло самоорганизовываться, предлагать какие-то способы защиты? Рассчитывала ли власть на такой вариант?
Нет, конечно, власть не рассчитывала. Конечно, власть была совершенно явно ошеломлена общественным расследованием, которое было проведено. Ничего подобного ни в советской, ни в российской истории, насколько мне известно, не было. Но все-таки у нас в этом общественном расследовании поучаствовало около 1000 человек. Около 1000 человек, которые активно в нем участвовали. Активно участвовали, я считаю, что активное участие – это просто хотя бы то, что люди дали свои показания, дали свои фото-видеоматериалы, предоставили, участвовали потом многие из них в заседаниях судов в качестве свидетелей защиты. Это вот активное участие, безусловно. Власти не ожидали, что даже такой поддержки, которая была в обществе, обвиняемым по болотному делу. Да, конечно. И вот и общество тоже кое-что научилось самоорганизовывать. Но я говорю, все это очень маленькая часть общества. К сожалению, недопустимо маленькая часть общества. Ничего подобного там 100 тысяч, 200 тысяч, 500 000 демонстрациям, которые мы видели Париже, Барселоне, где угодно, в Москве все-таки не было.
А какое у вас есть этому объяснение? Почему вот такое большое массовое дело не позволило людям все равно выйти в защиту арестованных, задержанных? Почему люди продолжали бояться? Или чем это, как это можно объяснить?
Страхом. Ну, страхом, конечно, страхом, въевшимся за 70 лет советской власти. Страх и так не выжатым из себя. Неумением людей формулировать и отстаивать свое мнение. Это страшная история. С другой стороны, то, что оппозиция тоже не представила никакого проекта будущего хорошего, ради которого стала выходить. Выходить против – это одно, но когда есть четкая цель, за что выходить. В 90-х годах при всех мутности представлений, за что выходит, было все-таки представление, за что люди выходят. Сейчас такого представления, к сожалению, так хорошо и не сформулировано.
А вот если говорить о том, как сложилась дальнейшая жизнь ребят, да, которые отсидели, могли бы вкратце охарактеризовать, как удалось устроиться ребятам?
Конечно, судьба сложилась очень по-разному. У нас есть разные кейсы, разные судьбы людей. Но в целом надо сказать, что как они блестяще держались во время болотного процесса. Ведь надо сказать, что практически все это были люди, ну, достаточно случайно выдернутые из толпы. Это не были лидеры протеста, там, ну уж активные такие участники партии, движений и так далее. А большая часть это были, так сказать, рядовые участники процесса. Ну вот так вот говорят, рядовые, обычные люди. Они блестяще держались во время процесса, блестяще держались во время заключения последующего. Никаких претензий ни у кого к ним нет. Это совершенно понятно. Вот. Но надо сказать, что после освобождения это, в общем-то, у них были закрыты большая часть путей. В основном были все молодые люди, у которых по большей части еще не было законченного образования. У кого-то было, но не у очень многих. Понятно, Сергей Кириев, которому 51, который кандидат наук, или там Александр Марголин, кандидат наук. Это понятно, что люди с высшим образованием будут кандидаты. Иван, не помощи с высшим образованием. А у многих не было образования. Стали проблемы, негласная проблема запрета на профессию. Запрета на образование, запрет на профессию, который никак не декларировался формально, а реально-то он существует. К людям постоянно, к бывшим узникам, постоянно наведывалась полиция, хотя над ними не было ни надзора, ничего такого установлено. Ну, в общем, стало ясно, что здесь-то ни образования, ни хорошей работы не получить. Кроме как в очень узкой сфере вот защиты прав человека, в которой, кстати, многие из них сейчас и участвуют. Илья Гущин, скажем, и Алексей Полихович в этом и участвуют. В работе мемориала, в работе Руси Сидящей. А многие уехали, но, по счастью, нам удалось помочь во многом ребятам. Там у нас двое студентов Карлового университета в Праге, Андрей Барабанов, Денис Луцкевич, вот Иван, не помню, сейчас в аспирантуре, ну, на PhD в Орегонском университете. Так что я надеюсь, что с ребятам будет все хорошо, потому что они крепкие ребята, они показали это.
Вот что понятно по Дмитрию Бученкову, он единственный из всех фигурантов болотного дела, не дождался приговора, он уехал. Вот как вы считаете, это было сделано сознательно, следствие понимало, что нет доказательств его вины, и закрыло глаза и дало возможность ему уехать?
Вопрос сложный, и он в нескольких частей стоит. Да, безусловно, следствие понимало, что ну, просто в материалах, собранных самими следователями, было полное его алиби, понимаете? Просто в материалах, собранных даже не защитой, а самим следствием. Там были биллинги его телефонов, камеры наблюдения, как он уезжал в Нижний Новгород и возвращался в Москву, и, соответственно, не мог быть в Москве 6 числа. То есть все это было. Насколько ему дали уехать, ну, сказать трудно, мне трудно заглянуть в головы следствия обвинения, вот. Может быть, просто удачное стечение обстоятельств. То, что не было в нем браслета, скажем, но это действительно удачное стечение обстоятельств, что просто не нашлось на Рафаминском общине браслетов исправных. Я думаю, с ним будет все в порядке, потому что, ну, у него как раз, он как раз человек с высшим образованием, он преподаватель. Я думаю, что все будет в порядке.
Вы еще написали в Фейсбуке, что расцениваете это дело как поражением для общества. Для вас лично чем стало это дело?
Поражением для общества я расцениваю безусловно, потому что общество в ответ на вызов, брошенный властью, а это именно вызов был брошен властью обществу. Потому что общество занималось тем, чем оно и должно было заниматься. Были фальсификации на выборах, общество выступало против фальсификации. Это законные, нормальные действия любого нормального общества. И общество потерпело поражение. власть выиграла эту схватку, и мы видим результаты. Полная зачистка всего политического поля, полная расправа, в общем-то, над всякой оппозицией. Реальная оппозиция, я не включаюсь в думскую оппозицию, которая такая оппозиция в кавычках. Безусловно. Что лично для меня, трудно сказать, некий опыт того, что оказывается даже очень небольшими силами, что-то все-таки... Да, конечно, не все, да, конечно, не то, что надо было бы, потому что я абсолютно убежден, что все болотные должны были быть оправданы на суде. Но все-таки там 2,5-3,5 года срока, это не 9, которые им грозили. Так что оказалось, что какие-то сопротивления возможны в каких-то пределах. Ну вот нечто и опыт такого не совсем безуспешного противостояния. И большой опыт солидарности с людьми, это вот все, кто через это прошел, этот опыт получил.
Вы написали, что концепция объединения оппозиционных сил, она не работает в России. Вот, а что тогда работает? Как должно общество объединиться?
Понимаете, в чем дело? Что значит не работает концепция объединения оппозиционных сил? Она не работает ровно до тех пор, пока никто не говорит, за что он выступает. Если мы выступаем против власти, это всем понятно, против нынешней власти, это понятно, против конкретных вещей, можно сказать, в нынешней системе, это понятно. Непонятно за что, а поэтому все не договаривают. Договориться можно тогда, когда мы твердо знаем, мы вот здесь мы расходимся, здесь мы едины, вот до сюда мы идем вместе. И тогда все действия, тогда можно договариваться о том, о каких-то совместных действиях. Покуда этого нет, договориться нельзя. Это то, что когда все немножечко не договаривают. И это одна из причин поражения той вот коалиции, которая была, ну такой вот аморфной коалиции. И она поэтому была аморфна, которая была в 2011-2012 году, что все, так сказать, каждый имел камень за пазухой. Вот некоторые непроговоренные. А главное, что совершенно непонятно, за что бороться. Ну хорошо, давайте бороться за сменяемость власти. Медведев сменил Путина. Вот мы видели сменяемость власти. Там обратно. Может сменить на Игоря Ивановича. Вот, сменить еще. Можно еще на кого-нибудь. Это же тоже сменяемость власти. Ведь вопрос, зачем это делать? Вот это зачем, покуда оно не будет всем поговорено, покуда не, люди не разберутся, грубо говоря, по командам. И команды между собой не договорятся о совместных действиях. Вот до этих пределов. Дальше мы решим. Дальше мы разойдемся. Но до сюда мы действуем вместе. До тех пор никакое объединение невозможно. Как ни странно, я, видимо, просто цитирую Владимира Ильича. Прежде чем объединиться, нужно хорошенько размежеваться. Но это действительно так. Нужно понимать, что и зачем. Только тогда возможно реальное объединение, осмысленное объединение. Пока этого не видно близко, и пока что у меня прогнозы печальные, пока на ближайшее время.
С общественным защитником Сергеем Шаровым-Деланой беседовала Наталья Джанпаладова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 января. Татьяна Тарасова не видит трагедии в том, что сборную России лишили возможности выступать на Олимпийских играх 2018 года под национальным флагом. Известный спортивный тренер, приверженец идеи Пьера де Кубертена, выступает за гуманизм и деполитизацию спорта. С Татьяной Тарасовой беседовал Мумин Шакиров.
Какая была ваша первая реакция, когда вы узнали, что Международный олимпийский комитет и вся вот эта структура, она отказала в участии российской сборной под национальным флагом и пожизненно дисквалифицировала Мутко и ряд чиновников из Олимпийского комитета во главе с господином Жуковым?
Нет, господин Жуков, это незаслуженно. Первая реакция была, что нас допустили. Это первое, то, что для меня является важным. Я чиновников на работу не назначала. Я не знаю их жизненный путь, не могу на них влиять. Их судьба дальнейшая меня не касается и не интересует. У меня было самое главное, что разрешили выступать спортсменам. Я всегда буду за спортсменов, потому что я профессиональный тренер и человек, который вообще повернут в сторону спортсмена. Я знаю этот труд, я знаю эти затраты энергетические, я знаю эти нервы. А под каким флагом? Ну, флаг у каждого в груди.
Это оскорбительно в адрес России или это заслуженно?
Это не оскорбительно.
Но и не заслуженно или заслуженно?
Вы знаете, я до конца в этом не могу разобраться, потому что если так решил МОК, я все-таки мы всю жизнь работаем с МУК, да, и наши взгляды обращены к ним. Мы им как бы всю жизнь доверяли. И это тоже не происходит просто так. Я, проработавшая 13 олимпиад, могу сказать, что я про это ничего не знаю. Когда Кубертен это все придумал, да, и начались Олимпийские игры, он вообще мечтал о том, чтобы был гимн МОК, и спортсмены все выступали под этим флагом МОК. Никаких национальных флагов не было. Потому что спорт – это мир. Не просто мир, а не война, а просто весь мир. Да, но это очень давно было. Но ведь с этого начиналось. Но, знаете, я про допинг хочу вам сказать. Не мы его придумали. Не мы.
А кто?
Как кто? А вы не знаете, что Армстронг был? А вы не знаете, что в 2000 году американская команда была уж так в этом допинге? Они сидели просто вот так.
Но они признали и Армстронга уничтожили. И тот признался, и они его распяли. Великого спортсмена не пожалели репутации.
Да, но
наши же не признают.
В 2000 году была вся команда, и американцы распространяли этот допинг. Я забыла эти три буквы. Вот этот вот допинг, да, который они распространяли, был просто дикий шухер в американской команде. Все. Что несколько человек наказали. Остальных пожурили. И так потихонечку это все ушло.
Вы думаете, это у них была государственная программа допинга у американцев?
У нас нет государственной программы.
Нет,
ну, поверьте мне. Но если бы я говорю, у нас нет. И это признано сейчас Олимпийским комитетом, тем же Бахом. Это же сказано, но это действительно так. Человек беглый, переехал оттуда. Он там, наверное, занимался. Как мы можем? Вы посмотрите, какие мы стоим в рейтинге по допингу. Сейчас можно делать все, что угодно. Сейчас можно писать что угодно. Но вы посмотрите вот до этого года. В рейтинге допинга мы каким номером стоим? У нас что? Фармакология лучше всех в мире. Мы, конечно, благодарны за то, что к нам так обращаются и думают, что у нас тут вообще, да, фармакология. Что у нас? Быстро делаются препараты. Или что такое? Мы что, не знаем это? Мы что, не здесь живем? Вы посмотрите, в каком ряду. Я никого не защищаю. Но это просто смешно, понимаете?
А вы к Родченкову как относитесь? Он предатель или он разоблачитель и герой?
Как он может быть герой и разоблачитель, когда он это делал?
Но он же не
мог это
делать.
Он преступник по отношению к мировому спорту. И никакого больше ему названия нет. Он должен сидеть в тюрьме. В американской, в русской, во французской, в любой тюрьме. Он должен там сидеть. Потому что своими руками он это делал. И своими руками он это давал. У нас вообще спортсмены пьют витамины, не глядя. Понимаете? То, что им принесет доктор. И не спрашивают. Теперь уже никто ничего, даже витамины не пьют. Это же неправильно. Это же неправильно, потому что все так напуганы.
С тренером Татьяной Тарасовой беседовал Мумин Шакиров. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 5 января. В заключение часа наша традиционная рубрика «Радио Свобода 20 лет назад». Сегодня континент Европа. Рождественские праздничные традиции. Подготовили и ведут программу Елена Коломиченко и Джованни Бенси. А впервые в эфире она прозвучала 3 января 1998 года.
Пражской студии Елена Коломиченко
и Джованни Бенси.
Джованни, я хотела бы вернуться к влиянию дохристианских религий на формирование обычаев и традиций христианства. Мы все хорошо помним, в советское время атеистическая пропаганда любила указывать на эту преемственность, чтобы доказать несостоятельность христианской традиции о Рождестве Христовом. Тот факт, что многие христианские верования и обряды заимствованы из других, более древних религий, не только иудейской и греко-римской, но и вавилонской, египетской, Америкой и так далее, считался сильным аргументом в пользу атеизма. Что вы можете сказать, Джованни, по этому поводу?
На самом деле, советский атеизм был неправ. Христианство родилось не в вакууме. Оно выражение общей религиозности человеческого духа, одно из проявлений человеческого устремления к Богу, который един для всех, несмотря на разнообразие форм, которыми его почитают. Естественно, поэтому, что религиозная типология везде одинакова, и что одни и те же обряды передаются из одной религии в другую, хотя их смысл, их содержание может меняться. В то же время это показывает, насколько неправы не только атеисты, но и религиозные фундаменталисты, использующие различия в богопочитании в качестве предлога для раздувания вражды, возможно, даже войны между сторонниками разных религий, как будто богов много, а не один для всех. Поэтому пусть этот период, период между западным и восточным Рождеством, будет периодом примирения и размышлений над тем, как мы все, православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, буддисты и сколько угодно еще есть верующих, ну, пусть это скажем по-латыни, «multis nominibus unum deum laudamus» под многими названиями прославляем единого Бога.
Радио «Свобода», континент Европа. Джованни, как хозяйка нашего с вами условного европейского дома, я приглашаю вас и наших слушателей теперь к праздничному столу в разные страны. Вначале отправимся в Париж к Дмитрию Савицкому.
Рождественское застолье во Франции начинается задолго до Рождества. Уже в десятых числах декабря уличные рынки страны, а именно они являются живой каждодневной традицией Франции, превращаются в бесконечный праздник. Гирлянды разноцветных огней, пушистые ели, савойи и юра, кондитер и мясник, хозяин овощной лавки и семья, хлопочущая у рыбных лотков продавцов устриц и креветок, все, по мере силы фантазии, украшают свои витрины и прилавки. В эти дни мясные лавки выглядят, что твой натюрморт фламандцев, фазаны и индюшки, зайцы и кабанчики свисают с крюков, а в дарах океана, что напротив, гигантский тунец украшен золотой короной. Винные погреба оповещают о скидке на шампанское и бордо. Итальянские лавочки заманивают миндальными пироженами и маринованными артишоками, греческие, халвой 20 сортов, маслинами и курабе. На Рождество французы, как правило, покидают большие города и отправляются в деревню, в горы и на море. Большей частью к родителям. Мне привелось несколько раз справлять Рождество с французами. То в огромном шале в горах Юра, то на берегу океана, в Британии, в лесах Бургундии. За огромным столом собираются, по крайней мере, три поколения. Горит огромный камин. Перед каждой тарелкой лежит небольшой, завернутый в цветную бумагу, подарок. Это может быть нечто дорогое, но обычно это какой-нибудь пустяк. Брелок, карманный ножик, авторучка. В напоминание о трех царях-волхвах Мельхиоре, Бальтазаре и Гаспаре. Елка, однако, не является центром самого рождественского застолья. Франция – страна еды и четких правил и традиций. На Рождество на столе сначала появляются устрицы. Лучшие устрицы привозят из Британии. Они должны быть исключительно свежими. Скрытые устрицы, фин или белон, лежат на блюде, усыпанном колотым льдом. Ничего, кроме дольки лимона, к устрицам не положено, хотя в некоторых ресторанах и подают нынче ржаной хлеб и соус из винного уксуса с эшалотом. Но для француза это кощунство. Устрицы относятся к закускам. Основным блюдом праздника является индюшка с каштанами. Индюшка готовится собственной печенкой или же с добавлением куриной. Вот рецепт, самым сложным составным которого для российского уха будут, наверное, каштаны. Они, правда, нынче продаются в консервах. На 8-10 человек выбирают индюшку приблизительно в 3 килограмма весом. Разогрейте духовку до 240 градусов. Нужно почистить 3 луковицы и шалот, отжать и подсушить очищенные каштаны, если они были законсервированы, вымыть и отжать петрушку. Растопить 2 столовые ложки сливочного масла на сковородке, отправить туда же печенку, обжарить ее, посолить, посыпать перцем, снять с огня. Порезать ее вместе с эшалотом, петрушкой, добавить разогретое масло, щепотку каинского перца, соль и черный перец. смешать с каштанами. Это фарш. Его нужно отправить по назначению, после чего индюшку зашить. Слегка натереть индюшку солью, обмазать растопленным маслом и отправить в духовку. Время готовки около 2 часов 15 минут. Индюшку нужно время от времени поливать густым бульоном, чередуя это аппетитное орошение со смесью белого вина и порто. Индюшка подается разрезанной на части на горячем блюде, фарш из каштанов и печенки в середине. Соус делается из смеси бульона и порто с белым вином. Смесь эту нужно хорошо подогреть. При желании туда же можно отправить 3-4 ложки сметаны. Я специально говорю порто, а не портвейн, так как нужно употреблять именно португальский портвейн, а не химическую отравляющую смесь того же названия. На десерт по традиции идет сливочное полено с фисташками или без, из мороженого или же с шоколадом. Скажу честно, все это грубая схема, так как французы к традиционным этим блюдам добавляют то, что они едят каждый день – салат и сыры. В нарушение традиции на рождественский стол в зависимости от региона подаются семга, омары, морские ежи, морские улитки. Конечно же, самое знаменитое французское лакомство, которое для французов то же самое, что икра для русских – фуагра, гусиная печенка. Не решаюсь назвать ее неподходящим словом – паштет. Фуагра – это юго-запад Франции, Перегор. Но возможно также отпробовать на Рождество и самое дорогое из всех лакомств – трюфели. Причем в самых различных вариантах – с омлетом или же с жареной картошкой особого сорта. Что пьют на Рождество? Те, кто соблюдают традицию – вино. Белое, охлажденное до 8 градусов, бургундское до 14, бордо до 16. При этой температуре вина проявляют максимум своих качеств. К примеру, если белое вино чуть теплее, алкоголь быстро улетучивается и вкус смазывается. Слишком замороженное вино, как говорят французы, секас, ломается, умирает. Шампанское охлаждается, как и белое, до 8 градусов. Те, кто держит постоянно вино в холодильнике, получают в результате мертвое вино. Красное вино открывается приблизительно за час до еды. Оно должно надышаться, достичь своего оптимума. После десерта пьют дежестив, но в наши времена все реже и реже. Это может быть коньяк, арманьяк или старый кальвадос, а также сильно охлажденные до 6 градусов прозрачные ягодные наливки из сливы, груши или вишни. Шампанское пьют в самом конце ужина. Но есть дома и семьи, в которых все блюда идут под шампанское. Это традиция практически нувариши прошлого века, которые любили продемонстрировать, что в доме есть деньги. На самом же деле, даже очень хорошее шампанское весьма слабо оттеняет блюдо, в отличие от вин, которые увеличивают их вкус. Ну и, конечно, не обходится без шоколада, 100%-ного без молока черного во всех его видах. Таков мой бледный набросок французского праздничного стола, который даже в самом скромном и даже бедном варианте обладает качествами хорошо написанной сонаты. Для француза застолье – важнейший момент его жизни. Если в этой стране до сих пор не судят за гастрономические преступления, скажем, употребление кетчупа с петухом в вине, то лишь поленности, вызванные, чем бы вы думали, обжорством. Дмитрий Савицкий для «Радио Свобода», Париж.
Сейчас мы пойдем в другой дом Джованни, в Варшаву, где нас ждет Ольга Бондарева-Пшибыльска. Но прежде вопрос. В какой мере традиции рождественского застолья имеют духовную основу или какое-то религиозное объяснение, обоснование? С чем они связаны?
Ну, как мы уже говорили раньше, Лена, эти гастрономические рождественские традиции, как правило, не связаны с какими-либо религиозными представлениями, по крайней мере, когда речь идет о Рождестве Христовом. Иное дело, отчасти относительно Пасхи. Но эти традиции могут иметь большое значение для изучения фольклора, народных обычаев и преданий, которые всегда сопровождают религиозные празднества и психологически неразрывно связываются с ними. В общем, во всех странах по случаю больших праздников готовятся самые характерные или самые вкусные блюда из кухни данного региона. И это понятно, это просто подчеркивает торжественный характер отмечаемой даты. Но часто в этих кулинарных обычаях есть и любопытная деталь. Во многих местах Европы есть кушанья, как правило, это пирожные, вообще сладкое, которые специально изготовляют и едят только по случаю данного праздника. Примеры находим и в России. Пасха и кулич, например, типичные для пасхальных праздников. Или в Италии панеттоне, это своего рода сладкий хлеб, напоминающий кулич, который, однако, традиционно потребляется только на Рождество. Сейчас, правда, в результате общей коммерциализации жизни во многих итальянских кондитерских можно его найти почти в течение всего года. Изучение происхождения и развития этих праздничных кушаний, потребляемых лишь раз в год, может дать этнографам и краеведам ценную информацию об истории питания и гастрономической культуре. Некоторые кушания все-таки имеют религиозно-символическое значение, но, по крайней мере, в Западной Европе они связаны скорее с Пасхой, чем с Рождеством. Например, жаркое из ягнятины, которое перекликается с ветхозаветным обычаем принесения в жертву ягненка и с обозначением Христа как Агнца Божьего. Хотя, надо подчеркнуть, ягнятина на пасхальном столе христиан потеряла всякое сакральное жертвенное значение. Или, но и тут опять на Пасху, в некоторых районах Италии едят пирожные в виде голубя, с намеком, конечно, на голубя, как изображение Святого Духа в евангельском рассказе о крещении Иисуса в Иордане.
Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 5 января. Над ним работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор-ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.